Цена победы.
Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Я ее ведущий Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. И у себя в Санкт-Петербурге соведущий мой Виталий Дымаевский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о... Мы любим говорить, это одна из наших любимых тем в цикле «Цена победы». Мы поговорим о исторических мифах, мы поговорим об искажении исторической правды, мы поговорим о фальсификациях истории. И в студии у нас наш постоянный эксперт, любимый наш эксперт Павел Полян, историк. Павел, добрый вечер.
Вечер добрый.
И вот отталкиваемся мы от книги Павла Поляна, которая вот-вот-вот только что вышла в издательстве АСТ. Она посвящена именно сегодняшней теме. Она называется так: «История мор или трепанация памяти» с подзаголовком «Битва за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте». Павел, расскажите немного об этой книге. Книга, сразу скажу нашей аудитории, кто не видит, а только слышит, книга довольно объемная, да, страниц 400.
Нет, 600.
600 даже страниц, 600 даже страниц. Большая интересная книга. Павел, расскажите, чему посвящена эта книга, что вас, как говорится, подтолкнуло, навело на то, что нужна такая книга про историю мор?
Ну, занимаясь всеми теми сюжетами, которые в подзаголовке обозначены, я, ну, всякий раз в какую бы тему я ни заныривал, я утыкался в то, что рано или поздно история сталкивается с политикой, память сталкивается с беспамятством, и история и политика все время норовит как-то развернуть историю таким образом, чтобы было ее удобно изнасиловать и изнасиловать, да, и использовать для тех или иных своих целей, иногда вообще пятиминутных, но неважно, вот сейчас они нужны. И это происходит сплошь и рядом по всем этим сюжетам, это первое. И все вот эта вот борьба, память сопротивляется, история сопротивляется, и, в общем-то, в стратегической перспективе история всегда побеждает, но это очень долгое дыхание надо иметь. А вот на жизни человеческой, на жизни тех, кого это может касаться, ну, персонажи, например, тот же Печерский, да, из Собибора, их жизни не хватает для того, чтобы дождаться этой вот победы, этой реконкисты истории. А поражение, которое ей наносит политика, это касается, и многих это, собственно сказать, касалось настолько болезненно, что их уже в живых после этого не оставалось. Вот в это все время утыкаясь, по самым разным поводам и сюжетам, я увидел некий вариант, некую проблематику в этом, о которой стоило бы сказать отдельно, и собрал разные свои работы, в которых я с этим соприкасался, и выстроил их вот под этим скрипичным ключом, заново много переработав и кое-что специально дописав. Вот так родилась эта книга, которая структурно, в общем-то, сказать, состоит из четырех понятных как бы частей. Одна из них — это то, что происходило вот с советской историей, с российской историей, депортации, ГУЛАГ и так дальше. Другая — это война, которая, так сказать, уже деформации и с немецкой стороны может захватывать. И дальше два блока, в которых, и это, наверное, самый большой, я их называю рыцарями памяти, те, кто за историю, те, кто за память положили свои нервы, жизни, свой труд, те, кто писал какие-то дневники, воспоминания и боролся за их издание. И последнее – это вот агенты беспамятства. Агенты у нас словозвучащие. Я думаю, что меня все правильно понимают, кого я имею в виду и что я имею в виду.
Ну да, я просто для нашей аудитории скажу, что есть такие здесь главы, как отрицание геополитика Холокоста, советские и постсоветские традиции, замалчивание отрицания Холокоста, интернационал антисемитов, где рассказывается о конференции отрицателей Холокоста в Тегеране и мировое эхо, наказание отрицателей, исторический арбитраж.
Агентов беспамятства больше, чем
да, у нас
более есть, широкой проблематике.
Да, брать нашу страну, то меня недавно просто покоробил. Я думаю, что очень многих потряс вот эта история с памятником Ивана Грозному в городе Орле. Любой даже малообразованный человек, который прочитает о том, каким садистом и патологическим палачом был Иван Грозный, жить в городе и проходить мимо памятнику одному из самых отвратительных персонажей не только российской истории, но и всей человеческой истории, это совершенно чудовищно. И мне кажется, что тот губернатор, потомский, кажется, его фамилия, Кеннеля, который установил вот этот конный памятник Ивану Грозному, это вот такой классический агент беспамятства, потому что, скорее всего, этот человек понятия не имеет, кто на самом деле был Иван Грозный.
Ну, хватает агентов беспамятства, если этой метафорой воспользоваться в нашей теперешней жизни. Хватает. Вот. Ну, вот, собственно, вот такая книга. И, кстати, вот исторический арбитраж, который оказался вот среди агентов беспамятства, некий конструктив, некая моя идея, которую я уже давно выдвигаю и в которой я продолжаю видеть смысл.
А в чем суть, поясните, исторического арбитража?
А смысл тот, что поскольку, в общем-то, сказать, если взять инвариант вот этой коллизии между политикой и историей, между памятью и беспамятством за основу, то вроде как вот возникают разные взгляды на одни и те же события, разные интерпретации. Угу. И с разной аргументацией. Пожалуйста, предлагаю я, создайте некую институцию, некий орган, не судебный орган, это арбитраж, а не суд, не трибунал, в котором внесите какие-то деньги, чтобы вы отвечали за свои слова и за свои аргументы, и постарайтесь тогда, значит, вот доказать свою историческую, подчеркиваю, историческую правоту, правоту своей версии, сказать, вот в этом, и для этого нужна, конечно, международная, а не внутри государственная какая-то структура, и это все, с моей точки зрения, сказать, сил человеческих не выше. Это трудно. Это трудно со всех точек зрения, организационно и как бы сказать, вот, парадигматически, научно. Но это преодолимо, и я в этом вижу огромный смысл, потому что сказать, вот, до тех пор, пока не будет механизма для установления или, по крайней мере, для верификации, сказать, разных исторических версий, подчеркиваю, исторических, да, всегда будет оставаться лазейка отхода вот этих самых агентов беспамятства. А и вот мы так знаем, мы так верим, мы так знаем, тем более, что вот наш замечательный постмодернизм это тоже очень сильно поощряет, такого рода заходы.
Хорошо, Павел, вот вы занимаетесь, может быть, всю жизнь нашей историей и такими тяжелыми страницами. Что, на ваш взгляд, сегодня в наибольшей степени подвергается искажению? Какая тема? Сталин?
Ну, я бы не сказал, что именно Сталин подвергается искажению, понимаете, искажению.
Искажениями, да? Я имею в виду именно политическому.
Я понимаю, да.
Как бы сказать, политическому вот, там, приукрашиванию.
Да,
там.
На острие вот такой вот не атаки, а контратаки, да, сказать, так бы, может быть, было бы точнее сказать. Действительно находится Сталин, но он уже давно находится, вот этот вот телевизионный конкурс.
Да, имя России.
«Человек России» или «Имя России»,
имя России, да.
Который, безусловно, выиграл он, да, я не верю в то, что его обошли на финише.
Александр Невский. Да.
И к Столыпину, если не ошибаюсь.
Или там Пушкин второй. Там.
Нет, Пушкин, Пушкин на своем месте там где-то там в первой десятке, но да. В середине этого. Вот, я, вот это само по себе, если верить в честность всех голосований, сам по себе потрясающе ужасающий факт. Но вот как бы то ни было, вот он занимает это ведущее место. И поскольку сейчас это перешло в новую фазу, да, сказать, ну, да, раньше как бы речь шла о том, а сохранять или убирать существующие какие-то знаки его памяти, раньше памятники ему убирали, а сейчас идет такое вот возвращение, мемориализация его, как бы вот некое возвращение его уже такое в пространство физически музейное, да, появляются музейчики, появляются новые бюсты, угу. Причем достаточно широко и повсеместно.
Вечного огня в Москве появился Сталинград. Тихо, так сказать, без особого афиширования. Волгоград переделали в Сталинград.
А как раз это правильно.
Тоже такие вот...
А это как раз правильно.
Ну, может
это было в Сталинграде,
быть, да,
это
да,
не
да.
было в Волгограде.
Как вот бульвар Сталинград, да, Виталий, да. В Париже. Там,
да, это как
же,
раз...
Да. Он же не посвящен Сталину, очевидно.
Да, это связано...
Он, наверное, больше того, он не посвящен Сталинграду. Он посвящен Сталинградской битве.
Да, просто да, мы понимаем, да, что да. За этим стоит не только Сталинград, но и Сталин. Мы это понимаем. Да, да, да. Но в принципе, само по себе, это исправление некоторой, ну, скажем, не ошибки, а не корректности, uh-huh, да? Uh-huh. Вот. Я не знал об этом факте, кстати.
Но это в начале 2000-х было сделано. Uh-huh. Там переделали, да.
Uh-huh. Вот. И поэтому вот эти вот, если там Сталину довелось переночевать какую-то ночь, где-то там, я не знаю, сказать, посередке между фронтом и Ставкой, и там возникает музей, ну, все бы хорошо, сказать, да, сказать, ну, вот, в общем-то, сказать, ну, тогда надо все это объяснять, что это за ночь. И, то есть, это не должен быть музей Сталина. Это же все получается какие-то точки на карте сталинского культа. И вот возвращение сталинского культа не может не вызывать ассоциаций, противостоять которым совершенно необходимо.
Как и установка памятника Грозному, она тоже требует объяснения.
А что, Владимиру не требует объяснения?
Тоже требует объяснения, да,
конечно. И те объяснения, которые даются, они настолько как бы лукавые, да, и, в общем-то, сугубо пропагандистские. Ну, это инициатива, я так понимаю, Мединского, Российского военно-исторического общества, которое сейчас берет на себя функции отнюдь не Министерства культуры и отнюдь ничего-то. Это вот и есть главпур сегодняшнего дня, да, сказать, вот, собственно, военная структура а-ля главпур, она, ее не слышно, не видно, а вот эта вот связка Рогозин-Мединский вот работает как главпур, и вот в моих глазах она есть наиболее, как бы это сказать, наиболее агрессивная часть вот этого ристалища.
Наступление, да, политики, да, на историю, на реальную историю, да?
Меня очень умилило то, что еще фильм почти не вышел на экран. Это 28 панфиловцев. Он уже получил премию от Мединского, от этого общества. Очень интересные памятники стоят перед зданием этого общества. Композиции, комбинации персонажей там выставленных тоже о многом говорит. Об уровне исторической безграмотности и общей какой-то бескультурности этого культурного начинания. Так вот, уже дали премию за верность истории. То есть это все прям вот с ног на голову. Причем это по-наглому и агрессивно. Да, сказать, вот. И, ну, не знаю, сказать, это вызывает возмущение. Даже чисто вот такой вот по своей стилистике. Да, сказать, обсудите фильм, хорошо, может он замечательный. Я его посмотрел, замечательным не нахожу. Скучный, фальшивый, с этими политруковскими речами, которых и в помине не могло быть в той ситуации реальной военной. Да, воевали. Без понимания того, в чем, собственно, проблема с этими 28 панфиловцами. Да не в том, что...
Что не было самого подвига.
Да, 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 что пять человек из них, вопреки сказанному, остались живы, и один из них был предателем, и это было в 47-48 году. При Сталине еще прокуратура установлена. Не в том, а в том, что погибло гораздо больше, что это подвиг не 28, что это все липа, которая должна была сыграть, наверное, сыграла, об этом не берусь судить, сугубо пропагандистскую роль. Ну, и так воспринимайте это как пропаганду. Не говорите, что это какие-то святые, мученики и жития. Это придуманная, так сказать, сказка, которая слабее, которая не сильнее правды, а гораздо ее слабее. Там подвиг гораздо сложнее и выраженнее, да, сказать, и все это еще на порядок трагичнее, чем это было. И, ну, вот с этой, они не понимают даже, что в чем, собственно, их неправота и неправда, вот эти вот адепты 28-го панфиловца.
Да, Виталий.
Да, еще я хотел бы вот добавить к тому, что Павел сказал, и о том, чем в журнале в нашем писали. А проблема еще в том, что вот это в истории с панфиловцами, в том, что, в общем-то, художник имеет право на вымысел. Да, и вот эта вот сказка, о которой Павел только что говорил, она тоже имеет право на существование. Да? Но сделать право. Но не надо сказку интегрировать в реальную историю. Не надо настаивать на том, что эта сказка подменяет собой ту историю реальную, которая содержится, в частности, в тех документах прокуратуры о тех же 28 панфиловцев. Получается, что документа нет, а документ заменяется мифом. Причем сам Мединский признает, что это миф.
Но он настаивает на том, что этот миф важнее исторической правды.
Да,
и что,
да, да.
В этом смысле, вот хорошо, если там погибло 400, а вот 28 у нас таких вот волшебных героев, вроде 300 спартанцев, а что с остальными 372, да, сказать, вот, чьи имена не попали в эту статью и так дальше, да, сказать, и которые, может быть, не предали родину, как предал ее один из этих пяти оставшихся в живых, фамилию его не помню. Вот, каково по отношению к ним? Да? Вот это ему в голову не приходит.
Добробабин его фамилия,
по-моему. Да, Добробабов или Добробабин, Добробабин, да, совершенно верно, да. Вот. В общем-то, это выдавать это за нечто более значимое, чем история, это, конечно, сказать, методология мединского историка, да, он за это получил докторскую степень и какие-то еще, сказать, лаврики, но это не есть методология истории, это есть методология пропагандистской работы, а вот... и вот доктор пропагандистских наук было бы совершенно заслуженно.
А вот проблема еще, мне кажется, в том, вот это уже мой вопрос скорее, да, не утверждение, вот к Павлу Поляну, и вопрос этот заключается вот в чем. Вот такого рода трактовки истории, как, когда мы только начинаем там защищать, оправдывать или пытаться оправдывать того же Сталина, это влечет за собой такую цепную реакцию, да. Вот сейчас же неожиданно как бы в обществе разгорелась дискуссия вот в связи с этим парнем, да, из Томска, который нашел всех палачей своего прадеда.
Денис, да? Карагодин, да?
Денис Карагодин, да. Потом объявилась девочка, внучка, значит, палача, да, которая извинялась. Потом мемориал сейчас 40 тысяч список опубликовал, 40 тысяч палачей. И это все раздражает наши исторические власти, те власти, которые распоряжаются у нас в истории, потому что это как бы не вписывается, да, вот в эту новую концепцию. И вот отсюда и рождается иск там внучки Серовой, которая обиделась уже, теперь она уже имеет право теперь обижаться, что ее дедушку назвали палачом. Понимаете? Да? Она молчала все время, пока не было вот этой реабилитации сталинщины.
Совершенно
верно. А теперь
верно.
Уже можно обижаться на это.
Связь, а? Этих событий для меня совершенно верно, очевидно. При этом, как бы, а раз так, да, раз как бы вот мы пошли в контрнаступление, да, мы там Пермь-36 из него сделаем, так сказать, из музея ГУЛАГа, музей Вохровской славы, да, сказать.
Но, слава богу, нет, я там был.
Ну, к примеру, была же
наезд. Ну, это обсуждалось, да? Это обсуждалось.
Вот, так, конечно, она так делает, и поэтому она не стесняется, или вот Хинштейн, не стесняются, ну, в общем, как мне представляется, ну, очень сомнительных каких-то, так сказать, эдиционных шагов. Мне было бы любопытно, я посмотрел. Смотрел, конечно, эту книгу, сказать, и там есть сюжеты, которые меня интересуют напрямую, как специалиста по депортациям, например. У меня они вызывают большое сомнение, что Серов мог так написать, и что это могло бы быть. Я бы хотел бы, например, увидеть те первоисточники, на которых это базируется, сказать, ну, в виде сканов, в виде чего угодно. Ну, вот, кажется, будет суд, да, ведь вас же «Эхо Москвы».
Уже был.
А, уже был, да?
Было уже два заседания.
То есть, хорошо бы тогда выложить карты лицами кверху. Что это за тексты? Потому что скепсис очень большой, сказать, это не производит достоверного впечатления. Может быть, я не прав, может быть, не прав, там, не знаю, какие-то другие коллеги, которые это сомнение испытывают так же, как и я. Ну, предъявите тогда оригинал, и даже, сказать, не сканы, а именно оригиналы, если другого способа у вас нет, как в судебном заседании.
Но были показаны какие-то папки, но их не дали на более подробное рассмотрение.
Ну, это же безобразие. Какой же это тогда в таком случае суд? Я думаю, кстати, и с Карагодиным похожая ситуация, потому что, в принципе, вот все говорят, что вот он суд, он, насколько я знаю, искового заявления Карагодина еще не существует. То есть, произведена огромная им работа, это вызвало огромный резонанс, и вот замечательные всякие, действительно, сказать, отклики, в том числе от родственников палачей, у которых у самих в семье тоже, сказать, репрессированных оказалось в достаточном количестве. Но ведь самого искового заявления, сказать, то есть суда над палачами, понятно, что исторического суда, сказать, или как прецедента, тоже нет, потому что человеку, индивидууму, да, сказать, вот, даже если бы миллиардером он не является, да, ведь Карагодин, просто не по силам поднять вот такой судебный процесс, судебный иск без какой-то, вот, в том числе, материальной, юридической, профессиональной помощи, потому что, сказать, ну как, сравните вот эту человека и государство, собственно, кому он должен предъявлять это? Государству, да, сказать, это государство как правоприемник того режима, который репрессировал незаконно его деда, прадеда, и, ну, в общем, всю его семью. Вот. Это тоже некая махина, поднять, которую невероятно тяжело в наших вот условиях. Должна быть какая-то институция, которая такого рода вещи поддерживала бы. Вот. Но ее нет. Я не знаю, почему, собственно, вот этого искового заявления. Предполагаю, что поэтому. Потому что это технически невероятно, невероятно трудная задача. Хорошо бы кто-то мог ему помочь.
Но мне кажется, здесь еще одна, Виталий, проблема возникает, еще более глубокая. Я хорошо помню советское время, и люди, так или иначе причастные в семейном отношении к палачам, к НКВДшникам, они этого стеснялись. Это было принято скрывать. Этого стеснялись. То есть была совершенно определенная общественная мораль. Причем эта общественная мораль распространялась как на простой народ, так и на правящие слои. И общепринятая общественная мораль заключалась в том, что быть палачом стыдно. Кичиться тем, что ты палач или родственник палача, стыдно. Профессия палача – это стыдная профессия. И вот то, что сейчас происходит вот с этим, как Павел Полян называет, история мором, это подрыв не только исторической правды, это подрыв этических основ, это подрыв общественной морали. Потому что если вдруг оказывается, что зоологический садист и палач, который лично там выпускал кишки, резал младенцев, жарил людей на сковороде, сажал на кол, Иван Грозный, ему ставит памятник в одном из областных, причем официально, в присутствии губернатора Проханова, Кургиняна и других светочей российской общественности ставится памятник, это означает, что быть палачом, садистом, насильником, убивать детей, убивать митрополитов, убивать священников, убивать простых людей, убивать сына родного, то есть это оказывается вполне себе нормально, это приемлемо, то есть это не просто...
приемлемо, ты таким образом попадаешь в историю.
Попадаешь в историю и становишься великим государем. Этого Грозного, как известно, стеснялись Романовы. Не было никакого культа Грозного при Романовых. Советская власть. То есть всем хватало вот этого вкуса этического не прославлять Грозного. Потому что, ну, кроме Сталина. Вот был период при Сталине, что он сам был садист патологический. Вот ему, видимо, нравилась эта личность. Но все остальные династии и правители стыдились Грозного. И это было неэтично. То есть, на самом деле, идет разрушение не только памяти о подлинной истории, но как-то следующим шагом уже идет разрушение уже моральных основ общества.
Чистая правда, я с этим совершенно согласен. И даже вот, я не знаю, наверное, тем, кто принимал соответствующие архивные инструкции, да, сказать, запрещающие знакомиться с делами репрессированных до истечения определенного срока, 75 лет, если не ошибаюсь, и под предлогом сохранения тайны личной жизни, сказать, затрудняющих доступ к материалам и к документам третьих лиц, хоть они исторические фигуры или не исторические, наверное, это уже пора отменять. Это же, собственно, уже получается доблестью и заслугой, да, сказать, быть при палачах, быть палачами и так. Что нечего тут, собственно, нечего стыдиться, тут надо этим гордиться, получается, правда?
Так что мой дедушка
это,
был палач.
Надо это пересматривать, да, да, господа.
Завидуйте мне, да,
законодатели, да, сказать. Да. И я иронически, конечно, говорю, даже саркастически, потому что ну вот, как бы за этим стоит не только защита палачей, но и вообще, как бы сказать, не надо лишнего историкам знать. Это вообще, может быть, даже одна из самых главных в связи с этой проблематикой историамора. Тем, ну, проблема доступа к архивным и первоисточникам, сказать, вот, потому что до тех пор, пока мы не имеем полного этого доступа, нам трудно было бы организовывать такие какие-то заседания в том же историческом арбитраже, потому что он подразумевает полную ясность с аргументами, с источниками и с обоснованиями той или другой позиции. Но, во всяком случае, сказать, вот, и это тоже как бы часть проблематики этой книги, и в наш архивный ландшафт, он, в общем-то, сказать, конечно, страдает от, ну, из ракурса исследователя, из ракурса историка, страдает от всего того, о чем мы говорим. Но, тем не менее, какие-то работы возможны, да, сказать, при преодолении этих трудностей, но это должно быть государственной задачей, максимально облегчена и упрощена. Да? 75 лет, они, кстати, сказать, тоже неумолимо надвигаются по самым разным сюжетам, сказать, тогда, значит, чтобы на 76-м году все было бы, да, сказать,
да, они еще могут положительно. 50 лет на 50. Да. Я напоминаю, что у нас в эфире Павел Полян, историк. Мы говорим о его новой книге «История умор» и о фальсификациях истории и морали. Владимир Рыжков, Виталий Демарский в студии из Санкт-Петербурга. Мы сейчас уйдем на несколько минут на новости и потом продолжим нашу беседу.
Цена победы. Цена победы.
Добрый вечер еще раз. Продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня в московской студии я, Владимир Рыжков, в студии в Санкт-Петербурге. На связи с нами Виталий Демарский. И в гостях у нас Павел Полян, историк. Говорим мы о том, как политика атакует историю, как политика пытается подмять под себя историю, подчинить ее своим целям, и что заодно с этим она не только, я имею в виду политика, она не только фальсифицирует прошлое, но и разрушает моральные устои, этические устои нашего общества. Павел, я недавно был на выставке «Нонфикшн» в Москве, и была презентация замечательной книги, которая была сделана мемориалом «Знак не сотрется» о советских остарбайтерах, угнанных в годы войны в Германию. Речь шла о миллионах людей в тот период. Вы тоже написали две большие книги на эту тему. Вы написали книги о жертвах двух диктатур, сталинской и гитлеровской. И вот поразительная вещь, которую я хочу с вами тоже обсудить, и с Виталием Демарским. Ведь смотрите, кто у нас занимается памятью о жертвах сталинских репрессий? Общественная организация «Мемориал». Кто у нас занимается остарбайтерами? Опять-таки вы и «Мемориал». Кто у нас занимается депортированными народами? Опять-таки «Мемориал» и ряд историков-общественников. Да? То есть получается, что речь идет о трагической судьбе миллионов, и многих миллионов советских граждан. Остарбайтеры около 5 миллионов. База жертв сталинских репрессий в «Мемориале» уже почти 3 миллиона имен. Депортированные народы, миллионы человек. Да? И получается, что само государство не только не занимается этими темами, там, исследованием, мемориалами, научными институтами, архивами, но более того, государство еще чинит препятствия тем организациям и тем людям, которые этим занимаются. Известна, например, история с «Мемориалом», которого государство объявило иностранным агентом и всячески гнобит. Вот почему так получается, что частные лица и общественные организации практически заменяют у нас государство в важнейшей работе по реконструкции и сохранению исторической памяти?
Ну, именно в этом и суть дела. Государство совершенно не заинтересовано в исторической правде о себе. Ну, тот тип государства, который мы сейчас переживаем, в котором живем, не имея возможности как-то это подкорректировать, так или иначе, сказать. Вот, но это историческая правда, правда о каких-то своих тяжелых, трагических периодах, ну, собственно, других то, в общем-то, и не было. И это касается не только Советского Союза, это и царской России, сказать, тоже не подарок, еще была система, может быть, не такая кровавая, но все-таки не слишком уважительно относящаяся к человеческой личности. Черта оседлости, хочу напомнить, прелесть такая.
Телесное наказание до второй половины.
Да, когда у нас крепостное право кончилось. Да. В общем, это некая такая традиция, сказать, можно ее рассматривать как какую-то именно такую вот сквозную, сплошную, сказать, вот традицию пренебрежения и неуважения не только к памяти одного человека, но и к целых контингентов, групп, да, корпораций, как сейчас сказали бы, корпораций депортированных. А? Звучит?
Нет, не звучит. Депортированные народы все-таки.
Нет, кстати, вы ошибаетесь, не только народы, а депортированные. А кулаки – это не народы,
конфессии
депортировали их по конфессиональному признаку. Это я корпорации применил слово, тоже не без сарказма. А во всяком случае, контингенты, да, вот это наиболее точное слово.
Да, контингент.
Вот, полное не только неуважение, не только вот, ощущение своего греха перед этими контингентами, да, сказать, вот было принято такое-то решение под таким-то и таким-то, сказать, нажимом таких-то и таких-то факторов. Со временем стало понятно, что это решение не было идеальным и правильным, но мы про это не будем как-то не извиняться, ничего. Вот мы какие-то шаги предприняли, минималистские, да, сказать, реабилитировали, создали массу проблем, среди которых там, сказать, вот, когда, если реабилитация не была полной, да, сказать, не была политической, не была территориальной, и вот мы имеем потом ингушско-осетинский конфликт 92-го года.
Но он до сих пор как бы в замороженной
состоянии. В замороженном состоянии, в будущем году будет 25 лет.
Конечно, да. Я просто был и в Осетии, и в Ингушетии, я знаю, как это там это остро стоит, там люди говорят, вот показывают рукой, герой говорит, это была моя земля, там до нее там 300 метров.
Да.
Это все не преодолено.
Да.
Это то все есть, тлеющие угли.
То есть это, в принципе, такой вот законсервированный кровавый конфликт. То есть, да. Для того, чтобы это как-то было преодолено, не сделано практически ничего. Действительно, это заморозка. Да?
Сказать, заморозка,
это
да.
Морозильная камера.
Да.
А если электричества не будет, и что тогда будет? Электричество перестанет.
Будет взрыв, совершенно
будет,
очевидно.
Что-то,
да.
Что-то,
да,
что-то...
Виталий, ты хотел добавить. Да. Да
я бы не добавить, я хотел бы скорее вопрос задать.
Давай,
еще.
Давай.
Еще один. Да? Ну вот передо мной просто не сама книга, а вот Павел мне присылал там, PDF, да, то есть страницы в интернете, фотографии, короче, практически книги. Я вот смотрю, там очень много, конечно, конкретных историй, на которых мы не останавливаемся, мы пытаемся какие-то такие более общие проблемы поднять. Это я просто говорю нашим слушателям, тот, кто заинтересуется, очень советую, потому что здесь очень в концентрированном виде в книге вот все те проблемы и конкретные даже случаи, которые разбирались и вызывали дискуссию в обществе. Да? Но поскольку мы все-таки выходим на такие более общие проблемы, то у меня вот какой вопрос, и в частности связанный с отрицанием Холокоста. После того, как отрицание Холокоста в уголовных кодексах многих стран фигурирует как преступление, да, у нас тоже вот озаботились тем, чтобы какие-то вещи зафиксировать вот так вот в правовом, что ли, аспекте, да, в виде законов, там, не знаю, уголовных или административных наказаний. Как вот, Павел, просто ваше отношение к этому? Считаете ли вы это правильным? Потому что не будем скрывать, что по поводу отрицания того же Холокоста возникает очень много возражений. Причем даже среди людей, которые не потому, что там они какие-то там антисемиты и что-то говорят, а просто потому, что...
С либеральных позиций, да?
Да, что это ограничения, любые ограничения, там, свободы слова, свободы обсуждений неправильны по сути. Да, есть люди, которые не признают. От того, что вы им запретили говорить это публично, это не значит, что вы, что этого нет, да, что вы с этим это побороли. Это все равно будет существовать где-то там в глубине зарыто. Вот ваше отношение в принципе вот к такому правовому оформлению различного рода отрицаний. У нас сейчас дошло до того, что, по-моему, один из депутатов, Рашкин, предложил уголовное наказание за отрицание вот буквально на днях. Что-то связанное со Сталиным, уже сейчас даже не вспомнил. За отрицание результатов революции 17-го года. Вот.
Ну, и я напомню, что было еще предложение ввести уголовную статью за отрицание вклада Советского Союза в победу. Отрицание решающего вклада Советского Союза в победе во Второй мировой войне.
Да, да, за несогласие, за то, что ты поставил под сомнение вердикт Нюрнбергского процесса,
да.
Там, и так далее, и тому подобное. В общем, такое целое движение существует, такого правового оформления вот, отношения к истории, если хотите.
Ну вот у меня есть целый раздел про агентов беспамятства. Я там свою позицию, она впервые была вот озвучена в книге «Отрицание-отрицание», «Демография и геополитика Холокоста», которую мы составляли с Альфредом Кохом некоторое время тому назад. Здесь она тоже воспроизводится, так сказать, с некоторыми новыми позициями. Я против того, чтобы такого рода, как бы, чтобы... Я противник того, чтобы за отрицание того или иного утверждения, так сказать, люди несли уголовную ответственность со сроками. Так сказать, их можно осуждать за разжигание вражды, если это содержится. Есть достаточно, так сказать, инструментов, которые могли бы... Которые, но не за отрицание как таковое. Понимаю прекрасно, что совсем наивными людьми они не являются, что они действительно, так сказать, если говорить о Холокосте, ну, как бы манифестирует такую вот современную, модерновую разновидность антисемитизма. Но ведь не случайно на той же Украине, да, сказать, была предпринята очень показательная попытка, да, увязать в один, как бы вот в одну, впрячь в одну повозку отрицание Холокоста и отрицание Голодомора.
Угу.
Да, и дошло очень далеко.
Прицепить одну к
другому, да? Связать, да. И это нельзя, и то нельзя. Но только это вот все-таки имеет под собой и историческую базу, и вот То есть это становится тут же становится предметом политических спекуляций, то есть ровно того, что является историомором. И это очень далеко зашло. То есть это не было принято, но зашло, прошло по, вот, как бы по украинской соответствующей, сказать, инфраструктуре юридической достаточно далеко. И эта идея была, ну, им казалась красивой, как же вот и Холокост нехорошо, и Голодомор нехорошо. И вообще сейчас Холокост приобрел интересное звучание. Да, сказать, вот он, когда он был сам по себе, да, сказать, как вот уничтожение евреев, это значит, этому противостояла советская власть тем, что какие евреи? Это советские люди, советские граждане, сказать, вот, вот это такая была позиция. А сейчас, когда вот эти жертвы нацизма и национал-социализма, сказать, оказались в том смысле востребованными, что если мы боремся с неофашизмом, да, сказать, то надо вот тогда тоже как-то взять в союзники жертв фашизма. Да, и поэтому некоторое вот такое доброжелательное, ну, с коннотациями, сказать, вот, опять-таки, иронии, сказать, отношение к этой проблематике, которая, безусловно, в последние годы проявляется, да, и вообще, как бы, сказать, вот некоторые элементы нормальности, они связаны еще и с тем, что вот нам геополитически выгодно, сказать, вот, клеймить тех, с кем мы боремся на какой-то другой площадке, ну вот попробуем здесь и исторические аргументы привлечь. Это не обязательно было делать. Можно, сказать, как бы бороться с наследием Бендеры без того, что или там, сказать, с эсэсовцами из Прибалтики, не обязательно инструментализируя при этом, сказать, вот эту трагическую тему, или же делая это, сказать, исторически корректно, что происходит не всегда. Вот. И, в общем-то, вот попытка вот именно инструментализировать что бы то ни было, в частности, просто то, о чем спросил Виталий, сказать, это очень такой, как бы, яркий пример, да, сказать, Холокост. Вот это и есть, собственно, одна из разновидностей историомора. Мы берем что-то, сказать, исторически существовавшее и ставим свой контекст. Это оказывается нам выгодно вот в этой конкретной политической ситуации, сказать, и мы этим пользуемся, и потом выбрасываем, сказать, за ненадобностью или забываем. И, кстати, вот про то, что спросил Владимир, насчет вот государственной поддержки.
Ну да, вот об этом, да, речь.
Вот,
да,
эти памятники. Вот эти
Я просто напомню, что в Казахстане есть огромная программа, да, исторической памяти по жертвам сталинских репрессий. Музеи, мемориалы, Назарбаев уделяют этому огромное внимание. Само собой, это существует в других постсоветских государствах, на Украине, в Прибалтике, в Грузии и так далее. Россия, которая больше всех пострадала от сталинского террора, ну, даже в цифрах, если взять, и в масштабах, да, понятно, что Россия главная жертва, и русский народ главная жертва этого террора, у нас ничего подобного нет, у нас все по-прежнему это остается уделом общественных организаций, таких как Мемориал и другие общественные организации.
Практически, да, но внутри России тоже есть некоторая дифференциация, это интересно. Вот здесь в книге есть статья довольно большая, о мемориализации, ну, о памяти о депортациях, да, и вот на примере контингентов этнических, да,
народов... Вот ингуши помнят, да, чеченцы помнят.
Не совсем так. Вот если взять вот ту эмпирику, которая здесь как-то собрана, да, какие памятники существуют, что напоминает о депортациях тех или других этнических, подчеркиваю, контингентов, то вырисовываются интересные картины. Единственное, во-первых, конечно же, те народы, титульные народы, у которых есть какая-то государственность, да, сказать, потом была восстановлена, калмыки, например, да, это государство берет на себя, то есть калмыцкая государственность внутрироссийская, сказать, они повсюду, где были, куда были депортированы калмыки, или почти повсюду поставили такие на кладбищах аккуратные, такие небольшие, явные.
Вот чеченцы, мне тоже кажется, занимаются этим. Нет, 23 февраля они вспоминают каждый год.
Да. Я сейчас тут очень интересный случай с чеченцами совершенно особый. Практически во всех остальных случаях, да, государство вот это вот, ну, внутрироссийское государство, да, республиканское, да, проявляет нейтралитет, и возникает, тем не менее, сказать, вот мемориалы, памятники в соответствующие даты собираются там, сказать, представители и власти, и общественных организаций, и тех, кого это затронуло, и произносятся речи, определенная память происходит, и то, то же самое, собственно, и в Крыму это было, и при Украине, и при России, сказать, это все тоже так же. А вот те народы, у которых, ну, вот это тот самый случай, у которых своей собственной, вот как бы такой внутри российской государственности не образовалось, ну, немцы, например, да, ну, турки, осетинцы, ну, те же крымские татары. Вот, значит, у них сложнее, и у них, как это ни странно, лучше всего. Вот наиболее ярко, наиболее рано манифестировалась память о немцах, о депортированных немцах, то есть немецкая...
А где памятники есть депортированным немцам?
Там, где в основном, там, где были вот трудармейцы, да, там, где вот эта еще дополнительная страница, так сказать, толика трагизма была, большая толика трагизма была добавлена вот этим режимом трудармейцев, там стоят очень выразительные мемориалы, у которых тоже есть своя история. Вот как раз это и есть иллюстративная часть моей книги.
Да, я смотрю.
И вот там...
Ну, корейцы в Владивостоке, я смотрю, да, есть.
С корейцами сложнее, так сказать, но, во всяком случае, так сказать, это вот общественные мемориалы.
Нижний Тагил, я смотрю.
А вот что касается чеченцев, то там на самом деле происходит сейчас полное безобразие. При Дудаеве был поставлен памятник, причем единственный памятник из всех, вы можете посмотреть, вот там картинка такая есть, который не просто там мы скорбим, да, а там мы не забудем, не простим. То есть это не как бы вот такая вот...
Карачаевский, в Карачаевске, очень большой мемориал, очень выразительный.
В общем-то, шаг к музею, почти музей. То же самое и он Гушей, тоже, так сказать, выразительный, очень, может быть, дальше других продвинувшийся, так сказать, как бы вот по направлению к музею.
Ну, вот экспозиция. Вот я нашим слушателям говорю, что вот я сейчас открыл как раз чеченский мемориал, мемориал депортированных чеченцам, Грозный, 92-й год.
Это 92-й год, да. Но там же рядом есть другая фотография, более современная. Короче говоря, этот памятник депортировали тоже. Он оказался, так сказать, помехой вот этим урбанистическим планом Кадырова, и был тоже как бы подвергнут такой вот депортационной акции, сказать, он сам он остался, но там, где он был, стоит за забором, его не видно. Вот, а то, что было вот эти вот камни, которые его окружали, да, в памяти о депортированных, они были перенесены к тому месту, где находится мемориал тем милиционерам, ну и, собственно, отцу Кадырова Ахмату, вот, к ставшему жертве теракта. То есть это произошло что-то совершенно с точки зрения вот нашего, темы нашего разговора, что-то невероятное. И политика сейчас внутри Чечни совсем другая. 23 февраля – это день Красной Армии, да, сказать. Это
а вовсе не день депортации.
Да, и это как бы вот есть такая, вон, так, есть общая государственная политика про 23 февраля, и Чечня в это пространство, к этому пространству присоединяется, несмотря на то, что вот это вот для чеченцев депортация была особенно таким тяжелым ударом. И...
Это же очень, я не понимаю, это же очень чувствительная проблема для чеченцев. А как они позволяют своему руководству, скажем, делать такие вещи? Мне кажется, что все что угодно может быть, но вот такого рода...
Это святое.
Святое в национальной памяти, оно с ним так нельзя же поступать.
А вот поступают, и вот получается, как и все остальное, сказать, да,
как если как позволяют,
да, ну, штаны же снимают, только что, сказать, плетьми не наказывают. В общем, это для меня тоже вопрос. Меня это поражает и удивляет, но тем не менее факты таковы, по крайней мере, те факты, которые мне известны. Противоречащих этому фактов я не знаю.
Мы говорили в первой части об эрозии морали и вообще об изменении вообще самого представления о том, что стыдно, что не стыдно. Алтайский край, родной для меня, был одним из мест массового переселения немцев. Порядка 150 тысяч немцев было переселено туда с Волги. И в том числе нынешний руководитель Алтайского края, он сам этнический немец, и его родители были репрессированы. Так вот, недавно, в день памяти депортации, он, будучи этническим немцем, и ребенком депортированных родителей, сказал, что, ну да, это была неприятная, как он выразился, неприятная страница, но она была вполне оправдана государственными интересами. Была такая была такая геополитическая ситуация, что депортация народов была вполне оправдана государственным делом. То есть это... если бы были живы его родители, как бы они отнеслись к таким заявлениям сына, они, пережившие трагедию, совершенно по надуманным причинам, по миллионам миллион немцев был депортирован за Урал. И вот сейчас такова вот, такой контекст исторический, политический, что губернатор региона говорит, ну да, ну была неприятная страница, но она была вполне оправдана.
Ну, а Кадыров идет даже дальше, потому что, в принципе, ну, он не только... Он,
куда
он,
уж дальше.
Да, он соединил... Нет, он, ну, он как бы вот эту... Он отменил это не то чтобы событие, но память о нем, да, то есть тот день, когда это происходило, отмечается Красной Армии юбилей, а вот память о всех неприятностях, скажем так, вот вы пользуясь терминологией этого губернатора, она, да, она отнесена вот, вот, и объединена с памятью о таких неприятностях, как теракт против отца лидера Чеченской Республики. Вот, ну, в общем-то, это...
Да, Виталий, ты хотел добавить что-то? Да
нет, я, знаете, я пока читаю еще, пробегаю глазами книжку, да. Поляна. И вот цинизм, конечно, наших политиков потрясающий. Вот натыкаюсь, здесь наткнулся на цитату Жириновского, когда в Думе, значит, предложили отметить 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, минуты молчания, то Жириновский, значит, отказался. Знаете, что он сказал? Это цитата. «Какой же мы российский парламент, если мы встаем в память евреев?»
Удивительно. А что, еврейские граждане не были гражданами Советского Союза? Лазарь Каганович не был советским гражданином? Или многие другие известные люди?
Вообще, да. Да и сам Жириновский бы.
Да. Между прочим. Поразительно просто.
Ну, вот так. Это просто как...
Я еще, знаете, хотел вот обратить внимание. Мы в первой части нашей программы говорили о том, что сейчас, если раньше обсуждался вопрос, чтобы стереть последние следы мемориализации Сталина, теперь стоят памятники. Вот еще одна поразительная вещь. Ведь у нас по всей стране стоит Дзержинский. Вот как-то все обращают внимание на то, что Дзержинского сволокли с Лубянки и утащили его к ЦДХ. Но если вы приедете почти в каждый областной, республиканский, краевой центр Российской Федерации, то вы обязательно обнаружите бюст Дзержинскому перед управлением ФСБ. И порой на той же самой улице, как у нас в Барнауле, стоит еще второй бюст Дзержинскому перед управлением МВД. То есть у нас две ведущие силовые структуры, это Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел, ведут почему-то свой отчет не от Бенкендорфа, не от третьего отделения и не от министров, не от Столыпина, который был министром внутренних дел, а почему-то ведут свое начало от Дзержинского. То есть человек, который олицетворял собой красный террор, и человек, который носил с собой записную книжку, куда лично записывал людей, которых надо расстрелять, чтобы, не дай бог, не забыть кого-нибудь, он у нас стоит практически в каждом городе, Павел.
Ну,
и более того, ему создается такой романтический образ, значит, защитника сирот, беспризорников, человека, который заботился о младенцах и, значит, всячески проявлял милосердие. Такая наша русская мать Тереза во Френче. Вот. Хотя на самом деле это был действительно террорист и организатор массового террора.
Много ли вы найдете промышленных продуктов, которые носили бы имя, и вернее аббревиатуру? Помните автоаппарат ФЭД?
Да, ФЭД, да? Конечно, да.
Так что, в общем, это действительно так. Ну, я сторонник того, чтобы памятник Дзержинского, сказать, поставить на место, где он раньше был.
О, как!
Чего же вот этом? При этом, значит, вот здание Лубянки, значит, вот это гостиница, я не помню, сказать,
как... Страховое общество,
по-моему. Страховое общество России, сказать, да. Переделать в музей памяти ГУЛАГа, сказать, о ГУЛАГе, и объединить вот это, сделать этот проход доступным туристам под этой площадью, сказать, к тому месту, где расстреливали, где здание вот этой вот военной, да, прокуратуры. Вот такой комплекс. И тогда в этом комплексе памятнику Дзержинского тоже нашлось бы место. Иначе нет.
Объясни, что страховое общество от слова страх.
Виталий, мы заканчиваем наш разговор с Павлом Поляном. Я напоминаю, что Павел Полян историк. Только что вышла его книга. Всем рекомендую. «Историамор» или «Трепанация памяти». И в заключение я хочу привести пословицу, которую очень любил Уинстон Черчилль. Он как-то раз сказал, говоря о Гитлере, что мельница истории мелет медленно, но стирает в порошок. Поэтому я закончу таким все-таки осторожным оптимизмом. Как бы политика не наступала на историю, и как бы власть не искажала историю в свою угоду, время все расставит на свои места. И историческая память народа всегда будет помнить и о зверствах Ивана Грозного, и о зверствах Сталина, и о зверствах Феликса Дзержинского и других палачей. Спасибо, Павел Полян, а мы с вами услышимся через неделю.
«Цена победы».